не так, все не так, ребята.
Почти что 14.10. Сергей Бунтман, Наталья Кузьмина, звукорежиссер. Мы ее сейчас пугать будем обязательно. Алексей Кузнецов.
Добрый день.
И мы затеваем. Я очень благодарен Алексею, что он потрудился написать в Фейсбуке, написать представление нашей новой серии в программе «Не так». Мы займемся некоторыми расследованиями. И причем по трем направлениям у нас будет. Но Алексей сейчас сам все и расскажет.
Ну да, мы решили все-таки немножко разнообразить передачу. Не то, что мы собираемся совсем там уйти от академической науки. Наоборот, я надеюсь, у нас получится все строго академично и исторично.
Кстати, одного из авторов, я бы сказал, так, старейших и первоначальных авторов нашей программы «Не так», Ада Анатольевна Сванидзе, я поздравляю с выходом замечательного, мне кажется, одного из первых обобщающих у нас трудов по скандинавской истории под названием «Викинги» НЛО выпустила. И вчера Николай Карлович мне принес с дарственной надписью, за что Анатольевне огромное спасибо. Вышли «Викинги», академия. Хороший, документированный, именно серьезный труд, обобщающий связи быта, жизни, легенды, саги в жизни скандинавских народов, именно викингов. Здесь сейчас я поздравляю Аду Сванидзе, она очень много времени как раз, я бы не сказал потратила, но посвятила именно для того, чтобы этот труд и издать, и составить, и обобщить, и как-то отработать, чтобы издательство
это вообще, когда
сделали.
Появляется вот такой фундаментальный
новый, хороший
результат
труд,
многолетнего труда, это всегда, конечно, очень приятно. Вот, и мы решили сделать такую серию по знаменитым преступлениям или, скажем так, событиям, которые воспринимались как преступления, потому что у нас будет несколько таких, которые, скорее всего, ими в конечном итоге не были. И поскольку совершенно безбрежный набор всего, то решили, посовещавшись, ограничиться тремя такими линиями. Мы рассмотрим преступления, связанные с суевериями, несколько таких очень громких дел, из которых, ну, самое, наверное, нашим слушателям известно, это дело Белиса.
Конечно, да.
Кровавый навет.
Вот
да,
они,
будет несколько, да.
Да, или там, например, дело о прокаженных. Все прокаженные отравили колодцы во Франции.
Ну, это вообще одна из таких...
Всемирный союз... Ты знаешь, Наталья? Всемирный союз прокаженных был тайный. Вот,
который этим занимался. Да.
Всех заразить.
Вот. Потом, разумеется, преступление с каким-то политическим подтекстом, ну, начиная, если хронологически, то заканчивая там убийством Кеннеди, скажем, а начиная там с убийства Кирова, там покушения на Ленина и так далее, где тоже много, в общем, неотвеченных вопросов. И третье – это преступления, которые представляют собой такой вот криминалистический тупик, где наука того времени имени не смогла разобраться в силу каких-то причин, и вот насколько...
Джек-потрошитель.
Это, конечно, классика. Джек-потрошитель, да. И насколько сейчас, благодаря современным методам, еще есть какая-то надежда, что может быть пролит свет вот на эти загадки. Вот. Но мы решили начать с дела, которое... в себе сочетает все три вот этих вот элемента.
И политика, и некоторая легендарность и мистичность.
И мистичность, безусловно, да. И криминалистический тупик, безусловно, и одна из версий, это версия ритуального убийства, тоже это все там присутствует. И, кроме того, надо сказать, что последние несколько лет вот это дело является одним, может быть, даже самым в русской части интернета обсуждаемым из подобных дел. В качестве доказательства я могу сослаться на то, что в прошлом году, по-моему, Борис Акунин в своем блоге предложил такую очередную свою замечательную литературную провокацию. Он предложил выбрать из списка из 10, по-моему, дел читателям, членам вот этого клуба его, выбрать дело, и он брался дальше начать писать по нему.
Да-да-да, было чудесно.
С продолжениями, с участием, соответственно, с голосованием читателей, которые должны были определять, в каком направлении ему дальше двигаться, он такими кусками работал. И когда голосование по выбору темы прошло, он с некоторым, как мне показалось, разочарованием, он, в общем, по-моему, в этом даже признался открыто, выяснилось, что победил с довольно большим отрывом вот это вот дело, о котором мы сегодня будем говорить, а для него оно было, ну, по ряду причин не самым интересным, он там надеялся, что попадет на другое. Но вот пришлось ему работать с историей гибели группы Игоря Дятлова.
Да.
59-й год, Северный Урал, начало, можно сказать, расцвета самодеятельного туризма в Советском Союзе, да, когда редкий молодой человек и, в общем, достаточно редкая девушка не сходили хотя бы один раз в туристический поход, либо на байдарках, либо
да,
пешком.
Это было почти что неприлично.
Нет, да, конечно, нет, ну, разговаривать было нечем с таким человеком, да, и это совершенно определенный пласт культуры создается в связи с этим, там авторская песня, многое другое. Это действительно одно из самых таких сильных увлечений не только молодых людей, но иногда и людей весьма, так сказать, зрелых. И вот, в частности, в одном из крупнейших вузов, технических вузов нашей страны, в Свердловском политехе, существует мощный клуб туристический, и зимой на студенческие каникулы в конце января несколько групп отправляются в лыжные походы, благо Урал в этом отношении представляет собой возможности практически неограниченные, да, маршруты любой протяженности, почти любой сложности. И вот одна из таких групп, которая первоначально состояла из 10 человек, отправляется в поход высокой. По тогдашней классификации высшей, по нынешней она изменилась с тех пор, классификация, это, наверное, была бы 5-я из 6 категорий трудности. Поход на Северный Урал в Ивдельский район. Это самый север Свердловской области. И поход этот должен был занимать порядка 2,5 недель. 8 мужчин, 2 девушки. 9 человек в этой группе очень хорошо между собой знакомы. Они не первый раз в походах вместе. 10-й человек новый для них. Это единственный, он от них отличается по возрасту. У них у всех разброс от 21 года до 25. Это либо еще студенты старших курсов политеха, либо это выпускники 1-2 предыдущих лет. И вот единственный Семен Золотарев, это взрослый совсем человек, ему 38 лет, он успел повоевать, он 21-го, по-моему, года рождения, воевал на севере в районе Мурманска, и он работает инструктором, он закончил после войны физкультурный институт, он работает инструктором по туризму, и вот он до этого похода, до подготовки к нему, знает только самого Игоря Дятлова, который был руководителем этой группы. Вот, собственно, ну, естественно, к моменту начала похода он уже со всеми хорошо познакомился, потому что они вместе собирались, готовили, вырабатывали маршрут. Вот такая вот схоженная группа. Группа ребят очень, как я понимаю, таких очень позитивных людей, которые представляют, на какие сложности они идут, которые заранее заряжены хорошим настроением, готовностью друг другу помочь. Это, кстати, показывает и дневник этой группы, и фотографии, которые в достаточно большом количестве имеются из проявленных пленок, вот найденных после гибели группы. Они отправляются из поселка Вижай. Сейчас он уже не населенный. Когда-то это был такой, ну, тупичок определенный. Дальше начинается почти ненаселенная местность. Там только несколько семейств коренного населения. Манси, вот они, охотники, оленеводы, они там кочуют. Ну, так, кочуют, имея такие определенные более или менее зимние стойбища. А так это ненаселенная территория. И идея похода заключалась в том, что они сначала с юга на север идут по восточным склоном главного Уральского хребта. Дальше поворотная точка, это одна из наиболее высоких в этом районе вершин, гора Тартен. Один из вариантов перевода, как переводится Тартен, я не помню. Значит, они должны были подняться на эту гору, либо с рюкзаками, либо без рюкзаков, так называемый радиальный выход. После чего они переходят на западный склон и практически параллельно своему предыдущему маршруту возвращаются обратно в тот же поселок Вижай, потому что больше выйти некуда. В этом абсолютно не... такая получается сосиска длинная, план маршрута. Маршрут заявлен, все как положено. Тогда было еще с этим, ну, не очень строго, потом строже станет, но, в принципе, все равно группа заявляет маршрут, сдает заявочную книжку, где указаны предполагаемые...
Ну, с другой стороны, понятно, что в это время появляется туризм, попробовали по туристическим маршрутам походить бы там до 56-го.
Нет, ну, разумеется, это район и в Дельлага, о чем будет, это очень существенно для описываемых событий. Конечно, это невозможно. Но, понимаете, я думаю, что здесь еще вот что. Одна из далеко не единственная причина вот такого всплеска туризма, это вот это поколение ребят, родившихся в середине 30-х годов.
Да.
Это вот то, о чем Юрий Висбор сказал: на войну опоздавшая юность. И им хотелось, они росли среди отцов и старших братьев, там, вернувшихся, у многих не вернувшихся с фронта, и они хотели себя испытать. Вот эта постоянная потребность доказать, что я тоже бы не струсил, я тоже бы смог, оказался бы мужчиной.
Да.
Я думаю, что это очень важно было вот именно для их поколения. И дальше они вдесятером выходят на маршрут, выходят на стартовую точку, и один из участников группы, Юрий Юдин, заболевает. Его свалил радикулит. Видимо, когда они ехали на открытой машине, по морозу он, видимо, простудил себе спину, да, и стало понятно, что он пойти в этот поход не может, и он вот со стартовой точки он вернулся обратно в Свердловск, и он таким образом стал единственным выжившим членом вот этой вот группы. Дальше они уходят на маршрут. Никакой связи у них, естественно, никаких средств связи у них нет, потому что в то время это могла быть только рация. Но это абсолютно нерационально, потому что рации типа «Север», которые тогда использовались, во-первых, они требуют очень профессионального обращения, то есть нужен радист. Первый. Во-вторых, это неподъемный совершенно вес.
Абсолютно.
Запасные батареи нужны. То есть это, в общем, никогда не делалось.
Это скорее бремя, чем польза.
Конечно, это бремя, и поэтому единственный такой способ связи – это вот после выхода в контрольные сроки на конечный пункт маршрута, либо телеграммы, если есть возможность, телефонным звонком, они в клуб свой, в институтский, должны сообщить о том, что там поход прошел благополучно, там, ну или об каких-то обстоятельствах. Приходит контрольный срок, в институте никакого сообщения нет, сутки, примерно сутки-двое, после контрольного срока еще ждут. Это обычная практика. Ну, потому что в такого рода походах такое большое количество случайностей. Непогода могла застать, они там три дня.
То есть сутки – это еще допустимый лаг.
С точки зрения закона, видимо, нет. Угу. По идее, кончилось контрольное время, все, надо начинать с посал. Но с точки зрения практики, да, конечно. Потому что столько случаев, когда люди задерживаются на сутки, на двое, кто-то сломал ногу или кто-то простудился, и это замедлила скорость.
Еще как обычно, сыр Воробьева с первые сутки это решающие.
Ну, в этом деле это...
С другой стороны.
В этом деле это абсолютно уже ничего не решало. Они были мертвы, как известно, к этому времени порядка двух недель. Значит, затем... постепенно начинает приходить вот в действие вот этот вот механизм начала поисковой операции. Надо сказать, что институт очень серьезно к этому относится. Очень серьезные люди возглавляют эту операцию. Полковник Артюков с военной кафедры был таким формальным руководителем. Как военный человек, кроме того, понадобится связь с военными, с МВД. Вот он на себя возьмет эту угу. очень важную миссию. И один из руководителей турклуба, мастер спорта, Масленников, он как бы отвечает вот за кадры, за, собственно, планирование этой операции. И в этой ситуации обращаются сразу, это важно, обращаются к военным и к МВД, потому что это две реальные силы в этом районе. Проводит первый секретарь Ивдельского райкома партии специальное совещание, на котором присутствует человек и от тех, и от других, и армия, МВД сразу предоставляют очень существенную помощь. Армия дает самолеты, два вертолета. Армия дает нескольких радистов с рациями для связи. МВД предоставляет группу военнослужащих, порядка 10 человек. Это так называемый лагерный спецназ. То есть это люди, которые обучены на поиске преследований в тайге белых
да.
преступников.
Да.
И они как раз были на учебных сборах. Вот их, так сказать, естественно, они хорошо укомплектованы, снабжены. В это время как раз с каникул возвращаются вот эти туристические группы, другие, и их практически сразу же просят, буквально не разбирая рюкзаков, тут же принять участие в этой самой спасательной операции. Делится вот эта вот сосиска маршрута, делится на 4 сектора. В каждый сектор выбрасывается группа, она имеет четкие предписания, в каком направлении она должна двигаться, оговорены средства связи и визуальные. В случае появления вертолета или самолета туристы ложились на снег и выкладывали своими телами разные фигуры, давали сигналы, вот такой способ визуальной связи. В случае, когда есть радиостанция, соответственно, оговорены там частоты и время связи по рации. И через несколько дней после начала поисков одна из групп сначала выходит на припорошенный след, причем поскольку в этом районе, кроме туристов и манси, в общем, никого особенно нет, а там совершенно разные лыжи. У охотников манси они широкие, подбитые мехом, у них след совсем другой. А это вот такие вот туристические, спортивно-туристические лыжи. Кроме того, понятно, что шла группа. Шла, кстати говоря, по старому следу охотника. Потом этот след, он, видимо, за лосем шел, след этот ушел вбок. Они вдоль небольшой речушки продолжали движение в заданном направлении. Они, в общем, шли по своему маршруту. И когда три члена группы поднялись на такой, ну, перевальчик перед местной доминирующей вершиной для того, чтобы осмотреться, может быть, вообще есть правило на вершинах оставлять в специально сложенных из камней турах, оставлять записки о том, что такого-то группа в таком-то составе.
Именно там, на вершинах, да?
На вершинах.
Как наиболее.
Или на перевалах, если это такие вот маршрутные перевалы, через которые проходят тропы. В общем, в таких местах, мимо которых...
Видимых.
Да, трудно пройти. Вот эти туры, собственно, все туристы знают, что их нужно искать, а если вдруг вы первыми оказались на этой вершине, нужно сложить такой тур и оставить записку, а следующая группа эту записку снимет и отправит в ваш турклуб. Это будет еще одним подтверждением того, что вы были в этих местах. Такое тоже правило. Они хотели подняться на гору Халат-Чахли, Халат-Сяхль, вот ее переводят как «гора мертвецов», для того, чтобы посмотреть, нет ли там записки.
Борис считает, что Тартын – гора мертвецов. Нет.
Нет, мне кажется, Халат-Сяхль все-таки гора мертвецов. Но, боюсь соврать сейчас. В прямом эфире боюсь запутаться. И в результате они поднялись, начали подниматься, и на таком небольшом, не очень четко выраженном перевальчике они видят полузанесенную, даже больше, чем полузанесенную снегом палатку. И один из, или один, или оба из вот трех, третий был охотник местный, из ребят, которые принимали участие в этой операции, они довольно быстро опознают палатку Игоря Дятлова, потому что она была необычная. Ну, тогда с туристическим оборудованием было очень плохо, и люди, которые хоть как-то занимались серьезно туризмом, они, как правило, себе шили.
Делали, шили, шили. Да.
И палатки шили, и штормовки шили, там и всякие фонарики, которые надевались на штаны, и рюкзаки шили, конечно. И у меня один из моих первых рюкзаков, я, правда, сам шить не умею, но я купил вот тоже такой самодельный в свое время, когда начинал этим заниматься. И эта палатка была сшита из двух палаток классических промышленных брезентовых. То есть она представляла собой такой длинный, длиной 4 метра, такой вот брезентовый, ну, маленький барак, барак на 10 человек максимум, вот как раз столько и было. Они подошли к палатке, увидели, что ее скат, обращенный к склону, разрезан в нескольких местах. Оттуда торчат вещи. Они убедились, они не залезали в палатку, они там не рылись, но они убедились, что людей ни в палатке, ни тел вокруг палатки нет. У них, даже вот у этих студентов, они описывают такое чувство эйфории. Все, мы нашли палатку, значит, они куда-то ушли, они где-то в лесу, мы их найдем. Вот мы уже начинало темнеть, вот мы сейчас спустимся, переночуем, а вот потом начнем искать, все будет хорошо. А охотник, этот опытный человек, он так мрачно сказал, его даже потом побить за это пытались, что они нашли немного спирта, решили выпить вечером за здоровье вот ребят, а он сказал, что пить надо за упокой. Ну, и там остальные вот студенты на него набросились, чтобы он не каркал. Вот, и... В конечном итоге, да, естественно, сообщили об обнаружении палатки, группы начали стягиваться вот к этому месту. Сначала лагерь установили на противоположной, ну вот на том месте, откуда Дятлов поднимался со своей группой, потом лагерь перенесут поближе к месту, собственно, вот раскопок. И начинаются поиски, и довольно быстро начинают обнаруживаться вот ключевые такие вещи. Во-первых, несколькими десятками метров по склону ниже палатки обнаружена дорожка, цепочка следов. Они очень интересно выглядят. В интернете есть фотографии, в том числе и достаточно крупные, на них можно посмотреть. Они, в отличие от привычных нам следов там, на земле или в каком-то влажном другом мягком покрытии, они представляют собой столбики. То есть люди наступали на мягкий, недавно выпавший снег, он уплотнялся, а ветер, который там очень сильные ветра на этом перевале, ветер потом снег вокруг сдувал, а вот этот уплотненный отпечаток подошвы, он таким вот столбиком заледеневшим оставался. Вот это все на фотографиях достаточно хорошо видно. Значит, вот эта вот дорожка следов, которая вела вниз к речке Лозьва, в сторону леса такого достаточно редкого в тех краях. И, значит, потом уже первый следователь, который будет осматривать эту дорожку, это был прокурор Удельского района Тимпалов, он насчитал 8 пар следов. И категорично так высказался, вот, что их 8, да, 9-го не было. Хотя должно быть 9. Они все достаточно кучно спускались в одном направлении. Спасатели двинулись в этом направлении. Вышли на такое достаточно приметное дерево. Потому что там открытое пространство. Оно переходит в такое мелко-редколесье. Там молодой лес. Но вот на краю этого растет могучий, заметный такой флаговый кедр. Вот они к этому кедру, как самой видимой такой точке привязки, двинулись. И у этого кедра первая страшная находка. Обнаружены первые два тела двух участников группы. Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Ну вот на этом месте мы вынуждены.
Да, прорваться. Здесь мы прервемся и потом поговорим о группе Дятлова. Пожалуйста, здесь уже и версии, и вопросы.
Обязательно есть. Постараемся.
Обязательно ответить. Постараемся о них поговорить.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем, и в нашей серии, вот здесь предложил уже улицу назвать Евгений.
Криминалистический тупик, да.
Ну, это рядом с большой криминалистической,
да. С большой криминалистической, и, да, и он...
Криминалистический тупик там идет. А мы продолжаем, потому что уже вот нашли палатку группы Дятлова.
Нашли первые два тела, принадлежащие двум, видимо, таким физически самым сильным, самым высоким ребятам. Дальше довольно быстро, буквально через день-два, находятся еще три тела. Они все расположены примерно на одной линии, на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. Это тела Рустема Слободина, одного из участников, самого Игоря Дятлова и одной из двух девушек Зины Колмогоровой. Она ближе всех находится к палатке. Вот на линии кедр-палатка все эти тела находятся. И судя по положению тел, они все двигались от кедра к палатке. То есть они к ней пытались вернуться. И все три человека, как они более или менее одеты, не очень хорошо. Большая часть вещей теплых, как и вообще практически все вещи группы, окажутся брошенными в оставленной вот этой вот палатке. Там и большая часть обуви, и часть теплой верхней одежды, и топоры, и ну, практически все. То есть люди уходили, такое ощущение, в чем были, в чем они спали. Кто-то спит как можно теплее одетый, кто-то спит там, наоборот, раздевшись на себя как можно больше положив, разные есть методики в зимнем походе. Так или иначе, вот полное ощущение, что палатку оставляли в большой спешке, практически ничего с собой не взяв. Надо сказать, что еще часть вещей, как потом выяснилось из дневника, они оставили на своей предыдущей ночевке. То есть они собирались, видимо, быстро за 2-3 дня сбегать вот туда, на Атартен. Я сейчас перерыв выяснил, все-таки я прав, Халат Чахль, Гора мертвецов. Угу. Вот, Атартен, там есть несколько разных версий перевода. И они собирались сходить в такую радиалку, оставив часть тяжелых вещей внизу. Такой лабаз, или я привык такие вещи закладкой называть. Значит, вернуться к этой закладке, да, и дальше уже ложиться на обратный курс. Вот почему-то они возвращались не к этому лабазу, где у них часть вещей, где у них продукты и так далее. Они шли в противоположную сторону. Но есть предположение, почему. Вот. Значит, вот три следующих тела, они одеты получше, хотя все равно, в общем, недостаточно. У кого-то нет шапки, у кого-то у мужчин, по-моему, обоих нет ни рукавиц, ни варежек, ничего. И долгое время, в течение 2 месяцев, не смогут найти 4 оставшихся тела, хотя будут искать очень тщательно в общей сложности количество. В некоторые дни количество участников поисковой операции будет достигать 100 человек. Специальными лавинными зондами, это такие щупы, длиной 2-2,5 метра протыкаются снег в поисках там тел или каких-то предметов под снегом. Но поиски ни к чему не приводят. Тем временем тела отправлены в Ивдель, где с ними начинает работать эксперт, судебный медик из Свердловска, его фамилия Возрожденный. И он определяет, что смерть по меньшей мере четверых из этой пятерки наступило от переохлаждения, связанных с ней эффектов. Что касается пятого, Рустема Слободина, то тоже видны все признаки смерти от переохлаждения, но у него обнаружена довольно длинная, узкая, всего миллиметр толщиной, трещина в черепе. Поэтому вот здесь эксперт затрудняется сказать, но он не находит никаких признаков внешнего удара, не повреждены ткани наружные, то есть от чего она произошла, в общем, он уклончиво на этот вопрос отвечает. И вот тут мы подходим вот к реакции общества, то, что, на мой взгляд, в этих делах особенно интересно. Значит, вот любителей всяких конспирологических объяснений, потом они будут обращать внимание на то, что вокруг похорон, а надо хоронить этих пятерых, вокруг похорон начинается какая-то возня. С родственниками беседуют, предлагают им похоронить ребят отдельно, не в один день. Вообще сначала идея не везти их в Свердловск, а похоронить их в братской могиле в Ивде. И вот в этом сторонники того, что тут дело нечисто, что, так сказать, неспроста эта смерть, они находят какие-то такие вот объяснения, подтверждения своим взглядам. Хотя, на мой взгляд, это абсолютно обычный метод действий любых советских бюрократов. Угу. Это 59-й год. Да. Народу дали воли, народишко начал, так сказать, этой волей аккуратненько пользоваться. Там до новочеркасских событий еще 3 года, но тем не менее уже чувствуется. И местные власти панически боятся любых стихийных, возможных каких-то митинговых
строений. Да, если всех вместе, это, конечно, это...
Конечно.
Это превратит... большое несанкционированное скомпление
народа.
Конечно,
это превратится все в некое мероприятие, которое черт его знает, куда оно пойдет и как оно повернется. Представляете, соберутся студенты, народ вообще подозрительный, да, так сказать, родственники, вдруг кто-то там начнет блажить и кричать: убили, убили кровинушку, народ подхватит, а что потом Москве-то докладывать, да, и по этому поводу. Так что, на мой взгляд, все вот эти вот крайне неуклюжие маневры, это совершенно вот стиль обкома. То, что называется, обком звонит в колокол, да? То есть ничего здесь, скажем так, на мой взгляд, это объяснение самое рациональное. Там могут быть, конечно, и другие, но самое главное – это не искать ненужных сущностей. Вот этот вот принцип бритвы Оккама, о котором я еще обязательно сегодня скажу, на мой взгляд, он здесь должен быть решающим. Это вполне объяснимо в рамках вот тогдашних советских, так сказать, отношений и настроений. В марте над утром рано, еще темно, дежурный, который выходит для того, чтобы приготовить еду, видит в небе большой светящийся шар, от которого, причем видит довольно долго, порядка 20 минут, который движется, от которого отделяется некий тоже светящийся объект. И вот это все порождает, да, он, естественно, поднимает других, вообще этот шар наблюдал довольно многие ребята, поисковики, потом там они уже делились, что у кого-то это вызвало чувство сильной тревоги, а у кого-то ничего, кроме любопытства, не вызвало. Но так или иначе, вот нечто было. И вот отсюда ведется, выяснится потом, что раньше в январе в разных районах Свердловской области видели тоже подобное явление. Метеорологи фиксировали. Солдат, который стоял в карауле ночью, фиксировал на небе вот подобную вещь. Местные жители видели. И все это порождает очень мощный пласт подозрений, что группа Дятлова стала то ли свидетелем, то ли случайной жертвой какого-то рода испытаний. 59-й год. Спутник запустили 2 года назад, до полета Гагарина, так сказать, примерно столько же остается. Это один из пиков холодной войны, это очередное...
Постоянно есть испытания...
Очередное обновление наших арсеналов, да, совершенно да. Верно. Не так давно был Тоцкий полигон и так далее. И сразу возникает целый блок, целый куст версий, причем они возникают уже у поисковиков, они между собой шепчутся насчет того, что не здесь ли собака порылась, не оказались ли ребята под воздействием какого-то оружия, или не увидели ли они что-то лишнее и с ними расправились. Очень тщательно ищут посторонние следы, следы присутствия посторонних людей, ну, либо зверей, ищут действительно тщательно, потому что первые дни есть еще надежда, что, может быть, какая-то часть людей удалось спастись, вот ищут их пути отхода, ничего не находят, вот до сих пор ни одного предмета, ни одного следа, который был бы однозначно идентифицирован как признак присутствия кого-то постороннего, не находится. Да, не все вещи опознаны. Познан. Вообще, надо сказать, колоссальную работу провели те, кто занимался опознанием вещей. Практически все вещи опознаны как принадлежащие тому или другому человеку, но несколько опознать не смогли. Вот вокруг них тоже много спекуляций, но это все не доказательство, это только там знаки вопроса, разумеется. Загадка огненных шаров будет еще переживать свое второе, третье рождение в 90-е годы. Когда вот она станет одной из магистральных версий объяснения. Ну, надо сказать, что вера советского человека в то, что нет такого преступления, на которое не пошло бы государство, чтобы скрыть свои секреты, она нерушима. Абсолютно безгранична. Да. Поэтому, да, вот, они что-то заметили, их убили, причем специально там каким-то способом без применения огнестрельного оружия, там бесконтактным чуть ли нет. Или рядом с ними что-то взорвалось, они побежали, паника, растерялись, замерзли, погибли. Вот это вот на этот счет очень много всего. И, наконец, в начале мая, когда уже идет активное таяние, но снег еще есть и довольно глубокий, особенно в лесу, начинают из-под снега неподалеку от кедра вытаивать вещи, обрывки вещей. И вот по этой дорожке постепенно поиски приходят к небольшому оврагу, с которого начинается ручеек, впадающий в Лозьву. Щупы нащупывают, извините за тавтологию, у меня рация рациональна, мне подсказали, щупы нащупывают, да, очень тяжело следить за словами.
Вполне.
Вот.
Нормально.
И нащупывают что-то твердое, начинают копать, обнаруживают, выкапывают яму, обнаруживают настил, сделанный из стволов молоденьких сосенок и пихт. Такой небольшой, примерно 2 на 2 метра, по краям небольшие кучки вещей, 4 кучки, то есть полное ощущение, что вот была вырыта яма, в которой сделано твердое дно, такое укрытие для 4 человек. Ну и дальше уже там в нескольких метрах от этого настила ниже по склону оврага, в ручье обнаруживают последние 4 тела. Они очень сильно повреждены уже. Процесс под снегом уже плюс, да, уже процесс гниения тканей. Я вообще хочу предупредить тех, кто этим заинтересуется и будет смотреть материалы в интернете. Там есть много фотографий, которых и много описаний, которых людям с не очень таким устойчивым отношением к этим вещам лучше, конечно, не видеть и не читать. Отсутствуют мягкие ткани, отсутствуют глазные яблоки у 2 тел. Как потом выяснится, но это уже вывдели в морге, у второй из девушек, Людмилы Дубининой, отсутствует язык. Вот это все, значит, порождает тоже большой, так сказать, блок всяких версий с ритуальными убийствами и так далее, и так далее. Вот давайте к ритуальным убийствам. Одна из самых первых версий заключалась в том, что поскольку никакого другого населения, в общем, практически нет, что тут порылись манси. И поскольку известно... Во-первых, ничего не пропало. Деньги не взяты, продукты не взяты, фотоаппараты не взяты, верхняя одежда не взята. Даже фляжка со спиртом обнаружилась, вот ту, которую за здоровье первые спасатели собирались выпить. Значит, это, конечно, очень не похоже на людей, так сказать, тундеры, да, которые ценят каждую теплую вещичку. Рождается версия. Это вот ритуальное убийство, поэтому они специально, чтобы не оскорбить своих богов, да, они ничего не тронули, вот, дескать, мы мстители. Да. За что они мстят? А за то, что якобы вот дятловцы случайно вперлись в некое их священное урочище, да еще привели с собой женщин, это оскорбительно, вот за это им так кроваво отомстили. Это еще один шаблон не российского любого человека, что вот есть такие изуверы, которые способны на любые зверства ради каких-то своих отвлеченных. Угу. То есть такие изуверы, конечно, есть. Но шаблон в том, что они встречаются на каждом шагу.
На каждом шагу.
Особенно они если они угодно, с другим, индейцами, да, с другим разрезом глаз.
Евреями, совершенно... манси, кем
да.
угодно.
Ну, особенно, конечно, евреям. Но заменив евреев в этом районе, значит, пришлось отрабатывать версию манси. И арестовали нескольких манси-охотников, даже как один исследователь уже в перестройку вот, говорил в документальном фильме, вроде даже к ним применяли какие-то физические методы, побили их там, они твердо стояли на своем, что они не видели, не встречали этих людей. И надо сказать, что от этой версии окончательно отказались, когда выяснилось, что палатка взрезана изнутри. Была проведена специальная экспертиза, довольно случайно это выяснилось, и экспертиза показала, что она взрезана изнутри, то есть это не нападение снаружи. Манси отпустили, к счастью. Ну и кроме того, надо сказать, что все туристы, которым приходилось в этом районе с Манси сталкиваться, в один голос, без исключения, утверждали, что это на редкость дружелюбные, гостеприимные люди, которые всегда отогреют, накормят, оставят на ночлег, покажут дорогу, поделятся чем-то, что тоже абсолютно логично. Люди, живущие в крайне суровых условиях, как правило, именно таковы. Это просто такой своеобразный биологический закон, да? Без взаимопомощи, взаимовыручки в этих краях невозможно существовать. Вот. Так что вот эта версия ритуального убийства, она сейчас даже, в общем, практически на интернет-форумах уже всерьез не обсуждается, хотя обсуждается почти все остальное. Это первый тупик, тупик, в котором следствие, ну, не то чтобы барахтало, следствие все время и другие версии понемножечку рассматривало, но, по крайней мере, это была первая такая вот рабочая версия, которую всерьез отрабатывали. Версия беглых уголовников, которую, естественно, тоже прорабатывали, она отпала очень быстро, потому что запросили учреждения соответствующие, учреждения сказали, у нас никто не убегал. И надо сказать, что действительно в этих широтах побеги зимой, ну, это исключительное событие, поскольку, ну, практически шансов никаких. Абсолютно, так сказать, спастись вот в этих вот условиях, и никаких, опять-таки, следов нет. Дальше прокуратура делает такой очень интересный ход, который тоже сейчас вызывает множество вопросов. Надо сказать, что следствие будет в основном вести довольно опытный следователь, судя по его послужному списку, эксперт-криминалист из Свердловской областной прокуратуры Лев Иванов. Вот он добросовестно, вообще надо сказать, упрекают следователей, экспертов, следствие проведено для обычного следствия чрезвычайно добросовестно. Сейчас большинство материалов выложено в интернете, можно с ними ознакомиться. Отрабатывается множество версий, опрашивается очень большой круг людей, проведено тяжелейшее опознание вещей, проведены многочисленные экспертизы. Да, конечно, сейчас легко там упрекнуть в том, что вот следы, скажем, были недостаточно четко там сфотографированы, зафиксированы, не в том разрешении. Сейчас на некоторые вопросы нельзя ответить, надо же понимать, никто же не знал, во что все это выльется.
Это, во-первых, да. Во-вторых, ну, извините меня, поправку берите на время все-таки. 59-й год, 60-й.
Да я бы сказал, что в то время как раз, видимо, в следственных органах было довольно много профессиональных.
Нет, поправку на технику, поправку на методику.
А, в этом смысле, да, конечно.
Конечно.
Конечно, нет. И потом, действительно, понимаете, если бы знать с самого начала, что ты расследуешь преступление или событие, к которым потом будет 70 лет приковано внимание огромного количества людей, наверное, делалось все более тщательно. А так работают следователи, хорошие, добросовестные, но обычные следователи, не Шерлоки Холмсы. Работает эксперт, хороший, видимо, добросовестный, честный, но у него всего 5 лет стажа. Он не светило судебной медицины. Он нормальный такой эксперт, работающий в областной судмедэкспертизе. И, конечно, какие-то претензии к этим людям могут быть, но вот говорить о том, что там пытались в процессе следствия что-то скрыть, что-то затушевать, нет оснований.
Ни к чему приходит? Ни к чему не приходит следствие?
Следствие приходит, на мой взгляд, к единственно правильному ответу. Над ним посмеиваются, но вот формулировка, с которой закрывается дело, на мой взгляд, не опровергнута, и думаю, что она на самом деле правильна. Гибель группы вызвана столкновением туристов со стихийной силой, преодолеть которую они были не в состоянии. Стихийной силой. Вот тут меня спрашивают, естественно, я, конечно, этого вопроса ждал, значит, как я отношусь к версии, что я скажу о версии Ракитина. Значит, есть такое очень известная работа, написанная петербургским журналистом, писателем, автором детективов и любителем таких вот расследований исторических преступлений Алексеем Ракитиным. Называется «Смерть, идущая по следу». Есть интернет-версия, я видел в интернете, что вышла бумажная книга большая, 400 с лишним страниц. Очень большое количество поклонников есть этой версии. Вкратце она сводится к тому, что ребята стали жертвой такого вот эпизода войны разведок, что три участника группы, не говоря об этом остальным, стали участником операции, которая проводилась КГБ. Они должны были агентам ЦРУ, так сказать, встречам якобы случайно под видом туристической группы, должны были передать некие предметы одежды, содержащие образцы радиоактивных заражения с знаменитого комбината Челябинск-40, это ныне НПО «Маяк». Mm-hmm. Это крупнейшее предприятие, которое занималось разными радиоактивными материалами, в том числе и с конца 40-х получением оружейного плутония. Я к этой версии отношусь как к фантазии. Да, когда читаешь, то в нее хочется верить. Очень на первый взгляд все логично, все увязано. Понимаете, это совершенно определенный методический ход. Сначала в голове возникает версия, с чем это связано у каждого человека свое, да? А затем под нее подгоняется
что можно
все что угодно.
Да.
Вот я такую провокацию в акунинском стиле, хотя не дотягивает его таланта, могу предложить. Вот если найдется какое-нибудь, главное, чтобы оно было достаточно объемное, уголовное дело там, с протоколами допроса, фотографиями, актами экспертиз, по поводу кражи белья с чердака там, жилого дома по адресу, я берусь потом на основании этого дела доказать, что вот здесь порылась американская разведка. Найти мотив,
конечно,
найти способы,
конечно,
найти противоречия в выводах следствия и так далее. Это абсолютно все несложно сделать. Поэтому я бы рекомендовал к версии Ракитина относиться так. Он, кстати говоря, много интересного из фактических материалов.
Да-да-да, это всегда побочные следствия.
Так, безусловно. Поэтому я не хочу там какое-то демонстрировать высокомерие, но вот бритва Оккама, вот американские агенты в безлюдной местности на Северном Урале, это лишняя сущность. Она здесь совершенно не нужна. Хотя бы потому, что... Не потому, что американцы технически не могли таких людей забросить. Но зачем так сложно?
А почему тогда радиоактивные были?
Вы знаете,
тела?
Во-первых, там большие споры. Я далек от естественных наук, поэтому не могу своего мнения сказать. Там довольно большие споры по поводу уровня радиоактивности. Кто-то считает, что он довольно невысокий, то есть он не сильно превышает естественный. На Урале есть местная радиоактивность. Кроме того, что там во время этих испытаний падало в этот район и могло слабым достаточно фоном заразить там местный грунт, все сказать невозможно. Кроме того, двое из участников группы действительно работали на этом самом маяке, и вполне возможно, ну, у людей тогда не богато было с одеждой, что на работу они ходили в том же свитере, который они взяли в поход.
Еще одно.
Тоже
все
можно.
Еще одно. Антонов из Красноярска нам пишет. Я знаю, что случилось с группой Дятлова. Надышались смесью газов. Эти газы как раз выходили в том месте, где стоял палат.
Все перерыли, не нашли там никаких газов. И вот еще нам задавали перед передачей вопрос по поводу звуковых колебаний, которые ветра там в местном рельефе могут производить, вот якобы низкочастотные определенные звуки могут вызывать паники. Наверное, могут, но дело в том, что как раз паники нет, они организованно отходили.
Угу.
Паника была, видимо, в первые минуты, когда что-то случилось, они резали палатку, они выскочили практически не одетые, стали отходить. Дальше абсолютно все разумно.
Не нашли природу облака этого самого шара?
Ну, вот в книге, которую я всем рекомендую прочитать, как минимум ее надо прочитать, пожалуйста, при этом читайте Ракитина тоже, это книга Буянова и Слабцова «Тайна гибели группы Дятлова». Евгений Буянов, питерский исследователь, мастер спорта еще СССР по туризму, это очень высокий уровень опыта, он практически всю свою взрослую жизнь занимается этой загадкой, несколько раз пересматривал взгляды, ну, пересматривал не радикально, а там уточнял многие вещи. Вот он уже в постперестроечные времена, когда кое-какая информация стала доступна, он нашел график пробных запусков баллистических ракет с Байконура на Новую Землю. Этот маршрут как раз проходит над этим районом. Вот как раз в дни, когда наблюдатели видели, делали запуски.
Ну, вот это,
а вот ничего близкого к времени гибели группы Дятлова не обнаружил.
Угу. Еду все изучили?
В смысле?
Ели,
да, изучили еду. Там была версия с отравлением метиловым спиртом. Нет, никаких отравляющих веществ в организм не обнаружили. Экспертиза делалась. Иванов ставил такой вопрос перед экспертом. Еда была достаточно вся такая походная, классическая. Там неоткуда особенно взяться. Ну, конечно, могла быть испорченная консерва или что-то. Но известно, что они ели в этот день. Никаких консерв не ели. Они ели корейку и сухари.
То есть отравиться они не могли?
Не могли. Они, видимо, по чуть-чуть выпили. Ну, совсем по чуть-чуть. Вот Темпалов, он отмечал, что он обнаружил пустую фляжку в палатке с запахом водки. Но это точно был не метиловый спирт, а вспыхнуть ссора по пьяной лавке не могла. Что такое фляжка? 800-граммовая армейская фляжка.
Ерунда для...
Даже если девчонки не пили, на семерых хотя бы глотку, наверное, сделали, холодно же все-таки, да? Для семерых мужиков, да, по 100 грамм они выпили водки, закусили, легли спать, что из-за этого ерунда какая-то. Вот, нет, отравление не похоже. И вообще есть, вот я начал говорить о книге Буянова и Слопцова, Слопцов его соавтор, один из участников поисков, вот, на мой взгляд, там приводится самое разумное... версия. Самая разумная в том плане, что она не вводит никаких дополнительных сущностей, оперирует тем, что есть. Никаких посторонних людей не было, никаких посторонних испытаний, следов которых убедительных не обнаружено, не было. Ребята, устанавливая палатку, заглубляли ее в снег, потому что ветра на перевале, они почти на перевале ее поставили. Утаптывая снег, они подрубили склон вот этот снежный. Там снег накапливается с сентября-октября. Да? Он тяжелый, это разная степень кристаллизации и так далее. Ночью резко упала температура, это известно, поднялся очень сильный ветер. Они еще ветрозащитную стенку снег навалили, бруствер. Похоже, оторвался пласт снега, так называемая снежная доска. Видимо, 2-3 кубометра снега съехало на палатку, придавив, причем неравномерно. Одну часть палатки сильно придавило. Вот у троих самые серьезные травмы, у тех, кто был обнаружен внизу, ниже по ручью. Остальных придавило чуть-чуть. И они разрезали палатку, выбрались из нее. Стоны раненых, так сказать, ребята в очень тяжелом состоянии, по меньшей мере 3 человека. И Дятлов или группа принимает решение, которое кажется абсолютно очевидным. Срочно к лесу. Лес – это дрова, лес – это защита от ветра. Разожжем костер, ребят положим, ребят прикроем. Значит, сильные вернутся к палатке, спокойно заберут вещи. Они недооценили погоды, в которой они оказались, они недооценили того, что сухого валежника нет под слоем снега в лесу, и в результате большого костра развести не удалось. Те, кто после большого объема работы попробовал вернуться к палатке, просто-напросто потеряв силы, замерзли. Один тупик. Все, вся эта версия стройна, если вот трое с теми травмами, которые у них были, двое могли идти с переломами ребер, с посторонней помощью, но могли сами спускаться по склону, третьего, видимо, несли. Вот если это возможно, это должны ответить судебные медики, тогда в версии Буянова я не вижу никаких серьезных проблем.
Вот, ну, я понимаю, нам пишут, конечно, версии НЛО объясняют все.
Разумеется, конечно.
Но они всегда вообще объясняют все точно так, конечно, же, как Моссад, кровавый режим, Госдеп и прочее. Спасибо, это была первая из наших передач о разных недорасследованных историях в программе «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.